Ну, если, да, кто писал первый свиток, это Моше, но если мы правильно почитаем Мидраши, наверное, еще и раньше. То есть как Мицву, как Сефер Тору написать, он был первым Моше. Но, наверное, до этого люди, как Авраам Авину, Ицхак, Яков, они же делали свитки, они писали свитки, переносили, то есть они умели писать, но как Мицву записать Сефер Тору, да, был Моше Рабейну, который писал 13 свитков. Это то, что мы знаем.
Спасибо. Почему называется Лавлар? Откуда такое название? Кто ответит?
Ну, я не отвечу, наверное.
Рав Даниэль?
Так мы видим, так называют на арамейском языке, да, сойферов, так это встречается в Талмуде, да. Почему именно Лавлар? Хороший вопрос. Очень хороший.
А правда ведь похоже слово на либруар?
А перевод какой?
Библиотекарь?
О, интересно. Может быть, правда, источник это и греческий язык. Я не знаю, надо проверить. Хороший вопрос. Может быть, это и есть, да. Из греческого.
Может быть. Окей, давайте так, будем. У нас здесь очень-очень много вопросов. Ваши вопросы вы тоже можете задавать в конце урока. А сейчас пока наши домашние заготовки. Скажите мне, пожалуйста, Даниэль, вот сегодня многие из зрителей видят вас впервые, да, они не знали, что вы тоже сойфер. Правда ли, что сойфер до сих пор пишет при помощи пера, как во времена Пушкина? Это правда?
Это правда, да, так пишут. Честно говоря, есть и другие способы, более современные, но честно я скажу по своему опыту, и я со всеми сойферами, которыми я разговаривал, в основном все стараются писать все-таки пером, потому что это очень живо, это ты очень чувствуешь линию намного лучше, когда пишешь с помощью пера, чем какими-то устройствами. По крайней мере, у меня это так. И я много чего испробовал, но я постоянно возвращаюсь к перу, как к самому моему верному другу.
Спасибо
большое. Если можно, добавлю. Лейб,
скажите, пожалуйста. Да, да, конечно.
Добавлю один момент. Почерки, они отличаются. То есть у нас почерк... разные почерки есть. То есть Ариза, Бет Йосеф. Есть почерк сефардский, он называется валиш. Отличается тем, что перо, которое делается, оно тоже отличается. То есть наконечник, вот здесь вот в конце, здесь вот конечник такой есть, который делается для, у когда сефардим пишут, когда почерк валиш, то, что называется, пишут, он более квадратный. И поэтому в современном мире мы используем вот такие перо. Они железные, то есть здесь внутри нет чернила, мы макаем постоянно. Но это сделано из, не из железа, это сделано из серебра. И так как, чтобы не было, если кто понимает, мы знаем, что на кожу нехорошо, чтобы было, поднималось железо. Поэтому мы делаем это из серебра, кто делает из нейросты. И для ктав-валиш, для почерка валиш, это гораздо удобнее, чем вот старый вариант, потому что для квадратного почерка нужны четкие вот эти вот четкие вот эти углы, наконечники. Для ашкеназского, для Ктав Бет Йосеф, этот почерк более такой, его рисовать нужно, то, конечно, перо это самое удобное. Для такого, для почерка валиш, сфарский, квадратный почерк, он гораздо, вот эта вот штука сегодняшняя, она гораздо удобнее. Его не надо всегда точить, потому что здесь всегда наконечники, они острые. Можете здесь увидеть, например, что почерк вот этот, он квадратный. И наконечники должны быть всегда наточены достаточно сильно, чтобы видно было, что это квадратное. Да, окей, это то, что хотел добавить.
Я забыла в самом начале сказать, что Рав Арье Аминов, он у нас мастер по сефардскому ктаву. Ктав – это на иврите обозначает письмо, буквально способ написания. Рав Даниэль Вайсберг, он пишет то, что называется литовский, Бейт Йосеф, литовский ктав. И Рав Арье Лейпа Меут, которого, к сожалению, не видно, он хасидский ктав пишет, то, что называется ктав Руси. Вот, есть еще четвертый ктав, да, Рав Арье?
Ктав Ариза, да, пишет, да.
Нет, Аризель, это мой муж пишет. Это Арилейп. Есть еще багдадский, кажется, если я не ошибаюсь.
Да, есть, но я его не знаю. Да, он как бы есть, но он похож очень на Варвич. На Сипарь.
Ну все, тогда все в сборе. И скажите, пожалуйста, какие рабочие инструменты Сойфера? Арилейп, можешь ответить?
Да, меня слышно. Меня да, слышно?
Не видно. Ничего, нас не видно, но зато нас слышно. Продолжайте.
Самое главное, это, конечно, то, что вот, ну, то, что мой сын сказал, что там перо, чернила, клав. Клав, ну, то есть пергамент получается по-русски. И это все самое главное. Все остальное зависит от сойфера. Конечно, можно взять, есть такая вещь, как, например, лампа. От света много чего зависит. Или если вы не можете, я всегда пытался найти такое место, чтобы можно было даже солнечный свет использовать. Но если его нету, так лампа нужна. Без света ты не можешь писать. Что еще нужно? Ну, не знаю. Все остальные вещи, это просто приспособление, чтобы все вот это вот, все вместе, оно было удобное. Карандаш ему потребуется, чтобы если что-то там особенное такое, чтобы отметить, чтобы потом вернуться и исправить. Резинка. Есть разные виды резинок. Есть резинка, которая просто карандаш стирает, а есть резинка, которая вот у Рава Даниэля Вайсберга я видел. Она особенно такая резинка, которую ей можно и ктафы исправлять. Сам я ей пользовался, но дома не использую. Ну, что еще? Есть еще такая вещь, как эти вот лезвия. Есть много разных лезвий. Есть медицинские лезвия, скальпели. Есть лезвия стандартные, типа советского, типа вот этот вот Нева, там вот этот спутник. И я разговаривал со старыми соферами, они рассказывали, что использовали только вот типа спутник, типа Нева. А более современные любят более эти вот скальпели, хотя сейчас и то, и другое используется. Я использую то, и другое. Ну, это, в принципе, все.
Если можно, я бы хотел тоже добавить... Потому что сказал Барилек по поводу инструментария. Дело в том, у меня еще бывает такое, встречается у соферов, что во время исправления ты можешь случайно немножко затереть разлинейность. Да, мы когда пишем, мы стараемся всегда пользуемся вот этим специальными разлинейными. Мы получаем сам пергамент в таком разлинейном виде, да, это называется сертут. И бывает, когда ты исправляешь свой собственный, написанный тобой, что этот сертук, да, эта разлинейность, она как бы теряется. Для того, чтобы это исправить, я часто использую, например, линейку, лучше железную, конечно, и остроконечное шило, да, для того, чтобы восстановить вот эту вот линию ведущую, которую ты будешь, на кто-то уж ориентируется во время письма. И... В принципе, да. И кроме того, и ножи, иногда, когда ты затачиваешь перо, я пользуюсь, например, разными ножами. Есть макетный нож, есть скальпель хирургический, да, вот как здесь уже говорилось, потому что для более точной заточки, конечно, нужны такие вот разные ножи. Ну и, в общем-то, да, все остальное, потому что у каждого сойфера есть какие-то свои маленькие хитрости, тонкости, инструментарий, которым пользуются, но плюс-минус у всех общий набор меняется, я думаю, на протяжении столетий, потому что плюс-минус
одинаково. Спасибо большое. Рав Даниэль, скажите, пожалуйста, а какого цвета должны быть чернила для работы сойфера?
Закон требует, чтобы чернила были черные, да, потому что Аллаха строго следит за тем, чтобы чернила не были серые, чтобы они не были там синие или красные, да, это все невозможно, это все не кошерно, они обязательно должны быть черными. Вот, и если чернила меняют свой цвет со временем после письма, тогда это не очень хорошо, можно либо исправлять, если нет возможности исправить, можно писать заново, потому что цвет меняется довольно быстро, скоро. Да. Чернила должны быть черные, у них особенный состав, а ток также полностью оговорен нашим еврейским законом, из чего должны состоять чернила. Ну, конечно, они должны быть черные, мамаш черный.
Спасибо большое. А правда ли, что сойфер должен каждый день окунаться в микву? Это тот самый ритуальный бассейн, куда женщины ходят, а мужчинам и это действительно нужно?
Это вопрос ко мне или ко всем?
Вы можете, может, Раф Арье ответить, или кто угодно.
Ну, это больше устражение, наверное, чем обязательство. Это больше устражение, чем обязательство. Нет такого обязательства. У нас, мы знаем, что отменили Тфилат Изра, но написано, что, конечно, для святости хорошо бы, чтобы суфер окунался. Обычно суфрин, который пишет, как я знаю, тфилин или мезузы, то они, тфилин и мезузы считаются более святыми, потому что там есть имена Всевышнего, и там есть еще Аллаха, который называется Кисидран. Много устражений именно в тфилине и в мезуз, поэтому мы к этому относимся более серьезно, те, которые пишут мезузы и тфилины. И да, есть такой обычай окунаться. Есть кто окунается, когда надо, есть кто окунается Всевышним. Это очень серьезное сражение.
Спасибо большое. Рав Даниэль, вы окунаетесь каждый день?
Мири, меня хорошо слышно?
Да, вас отлично
слышно. Да? Вы знаете, я не окунаюсь каждый день. И я ориентируюсь на то, как меня обучил мой учитель. Я следую, ну, как бы его традиции. Я знаю, что Арье, это многие сойферы очень, как бы, да, стараются поступать именно так, следуя устражению. Я так не поступаю, но это связано именно с тем, какую традицию я получил от моего учителя. Кроме того, есть еще иногда требования от заказчика. Иногда заказчик может иметь право потребовать от сойфера выставить вот такие вот требования, окунаться при написании мезузы, например, в обязательную микву. И это, конечно, учитывается в работе сойфера, она оценивается более высоко в таком случае. То есть здесь даже заказчик, он тоже может вмешаться в каком-то этапе со своими пожеланиями.
Спасибо большое. Но я сейчас сразу скажу, что мой муж ходит в микву чаще, чем я. Это точно. Я не буду вас смущать, но он делает это каждый день. Это так. Итак, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы пишете имена Всевышнего. Это имена, которые нельзя произносить, нельзя просто так писать и стирать. Вот всем вопрос вам сразу. Скажите, не страшно писать имя Всевышнего? Что вы ощущаете?
Честно скажу, у меня было первые разы очень страшно. У меня прям даже тряслись руки, я просто должен был успокоиться, прежде чем начать писать. Действительно, очень страшно, особенно после того, что ты об этом много учишь. И действительно, это очень трепетно приступать к письму имени Всевышнего. Но, с другой стороны, здесь нужно, конечно, понимать, что это точно такая же заповедь, как и все остальные, да, это, когда мы произносим имя Всевышнего, это также не менее должно быть трепетно, чем когда мы его пишем. Поэтому, ну, в какой-то момент ты понимаешь, что нельзя слишком уж тут нужно, заповедь, она требует твердости и руки, и разума, и трезвости, конечно.
Спасибо.
У меня
такое
же
аналогичное,
да.
В паре, да?
Такое же чувство, да, вначале очень страшно, потому что мы, ну, к этому очень сильно трепетно относимся, но мы вначале не делим вот это вот понимание между нашей задачей как посланники сойфера, Софер, это он посланник для народа, чтобы сделать так, чтобы несколько мицвот, которые у нас есть в Торе, деорайта, они были выполнены кошерно. И когда ты понимаешь, что ты всего лишь посланник для этого дела, тогда уже легче, потому что ты понимаешь, что ты делаешь большую задачу, ты выполняешь большую задачу и помогаешь народу Израиля выполнять ту мицву, которую без этого Софера невозможно было выполнить. Я вам скажу, что не каждый может писать, потому что это нужно очень много терпения писать вот этот почерк на пергаменте. Это очень-очень нелегкая работа, потому что здесь очень много терпения, много ответственности, чтобы буква была написана правильно и так далее. Конечно, со стороны это выглядит как еще одна определенная работа, но это очень ответственно и сложно. Но когда ты понимаешь свое послание, то есть ты понимаешь, что ты делаешь шлиху, ты даешь возможность евреям выполнять мицву, тогда это легче. Тогда это уже облегчает восприятие. Самое до сих пор, я уже пишу 20 лет, когда я нахожусь, я еще добавлю немножко, когда я уже примерно 20 лет пишу, и до сих пор, когда я пишу имя Всевышнего, я молюсь только одно, чтобы не было ошибки, потому что там уже будет сложно исправлять эту ошибку. То есть, если другие слова можно исправить, но там нужно специалиста специального, который может правильно это все устранить.
Рав Арье, у вас что-то с сигналом интернета, вас очень действительно плохо слышно, прерывается связь. Я надеюсь, что не будет дальше помех. Арилип, скажи, пожалуйста, как у тебя? Что ты ощущаешь?
Да, могу подтвердить то же самое, что первое время было очень-очень реально страшно. И не знал даже, как подойти к этому, очень много готовился. На сегодняшний день, конечно, это не стало обыденным, потому что имена Всевышнего, они все-таки это не... Ну, это не весь текст, да, большинство тут, они минимальные. Но как бы то ни было, есть все-таки какой-то подход к ним, и письмо, и особенно боишься, чтобы именно там не растеклось то самое чернило, которое в других местах не так уж страшно и можно исправить. Естественно, что в мизузах и тверина, вот как Рав Арье Аминов говорил, что из-за того, что больше законов, и именно Всевышний как бы запечатает предыдущий текст, уже его не исправишь, то боишься еще больше их написать, потому что вот дальше, если ты что-то вдруг потом обнаружишь выше по тексту, или раньше по тексту, то уже это не исправишь. И я знаю, что, например, вот, у меня многие, это включает меня, что многие очень сильно боятся из-за этого особенно писать тфилины, потому что в тфилинах это... сколько это получается? Это в несколько раз больше, чем та самая мезуза, которую в крайнем случае написал, другую мезузу заменил. А тфилин, ты можешь весь тфилин написать, потом идти ошибку где-то в самом начале, и все. И, так сказать, пиши заново. У меня такое было, и это печально. И, так сказать, имя Всевышнего реально это не просто так.
Да. Спасибо большое. Рав Арье, давайте расскажем, пожалуйста. Многие люди не совсем понимают, что такое мезуза. Вот видят они мезузу, да, они покупают ее готовую, думают, вот такой вот домик, это называется домик, такая коробочка, она бывает из железа, она бывает из дерева, бывает из пластика. А что внутри находится? И что находится внутри тфилин, который накладывают люди на голову? Вообще непонятно. Можете рассказать, что там находится внутри?
Вы меня вопрос?
Да, вы у нас сегодня Арье, мой муж Арье Лейб, так что у нас четкая...
А, понял. Да, я понял. Да, вот я вам покажу начало. Вот это пергамент. Пергамент, который на нем пишут мезузы. Внутри мезузы, в коробочке. Когда люди покупают, правда, мезузы, я в Москве часто встречаюсь, там, в Тель-Авиве человек гулял, в Иерусалиме где-то купил сувенир, мезузу, а там бумажка, там нету мезузы. Мезуза – это не коробочка. Коробочка для мезузы – это коробочка для мезузы. Мезуза – это пергамент, на котором написали текст Шма Исраэль. и Ваяим Шамо. То есть два отрывка мы пишем здесь. У меня, к сожалению, сейчас с собой нет мезузы, чтобы показать написанную мезузу. Но вот мы два отрывка пишем вот на таком пергаменте. Это пергамент, ну, здесь у меня 12-сантиметровый. Бывают разные размеры. Бывает 10 сантиметров, 12, 15, 20 сантиметров. Бывают мезузы на заказ, которые побольше немножко. Но самое главное, чтобы были написаны два отрывка из Торы, Шма Исраэль Веагавта и Веаяим Шамоа. И когда это написано кошерно, это называется кошерная мезуза. Их мы заворачиваем, мезузу мы заворачиваем таким образом, так, кругляшком, с конца вперед. То есть текст здесь у нас, мы с конца заворачиваем, чтобы в конце концов здесь у нас было на другой стороне, кстати, я забыл сказать, на другой стороне мы пишем имя Шин Далит Юд, Шакай. Это имя, которое Шомер Дальтот Исраэль, это имя, которое сохраняет дом Израиля. И Минхаг Израильский в Израиле, то есть в Эрец Исраэль, пишут еще здесь наверху имена Всевышнего, которые это только в Израиле делают. Вне Израиля здесь не добавляют ничего, с другой стороны. Только Шакай. Это мезуза. В тфилине, у меня тоже, к сожалению, нет с собой тфилина, потому что их не пишу. В тфилине мы находим тоже, есть здесь у меня пример. Каждый софер имеет вот такие вещи. Это называется, откуда мы переписываем. Вот, в тфилине это бумажка. Я отсюда должен переписать в тфилин 4 отрывка. Вы можете обратить внимание, есть раз, два, три, четыре отрывка, которые мы переписываем в пергамент тфилина и заворачиваем кругляшком и кладем в эти домики, которые мы видим в черный домик. Обязательно очень важно, чтобы когда мы покупаем тфилины, когда мы покупаем мезузу, очень важно, чтобы мы знали сойфера, мы знали тот, который писал. Потому что если мы покупаем просто в магазинах, ну, когда я не знаю, кто писал, то есть больше вероятности, что мезуза, который, или тфилин, который я купил, будут менее, скажем, подходящие, чем кошерные.
Спасибо большое. Рав Даниэль, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то особые благословения или молитвы во время вашей работы или до нее?
Да, конечно, есть молитвы для сойфера перед писанием. Действительно, это было написано с чистотой мысли, да, чтобы все было написано согласно закону. Конечно же, у нас есть, мы должны объявить перед написанием, да, после того, что мы уже обмакнули наше перо в чернила, мы должны осветить наше письмо. В зависимости от того, что мы пишем, в зависимости от этого мы формулировку, да, меняем и говорим, что это ради святости тфилин, или ради святости мезузы, или, например, свитка Эстер. И после этого, и в случае с тфилин мезузот мы также еще упоминаем святость имен, которые все будут здесь вписаны. И только после этого мы можем начинать приступать к письму. И, в общем-то, в идеале, да, если, например, Аризаль пишет, что в наших книгах Палахет имени Аризаля приводит Мишнадура, что в идеале нужно, конечно, было бы сесть и написать, например, тфилин сразу же за один присест. Да, это идеальная ситуация. Если человек не может, ну тогда хотя бы 3 отрывка за один присест или 2. Да, ну вот такой вот подход, да, то есть чтобы человек был сконцентрирован и написал их лучше сразу. Свитки Эстер там нет святых имен, да, поэтому формулировку касательно святых имен мы ее опускаем. Вот, но, безусловно, в ней тоже есть святость текста, святость письма. И мы, конечно, тоже говорим об этом перед письмом. Ну и, в принципе, если, например, мы отвлекаемся, да, Света Костерн достаточно такой большой, объемный проект, скажем так, поэтому, в принципе, перед каждым разом, когда ты садишься писать, в общем, хорошо бы сказать еще раз, да, еще раз, что я сейчас пишу ради правильно будет сказать, что я пишу это ради святости. Или, допустим, Мезуза, если вдруг я остановился, ну, сразу то же самое. Еще есть такое даже хорошее пожелание, поведение для Сойфера, чтобы он дал какую-то небольшую сумму денег на дздаку, да, перед письмом, чтобы его письмо было угодно небесам, да, всегда лучше предварить это такое, как любое хорошее дело, любую хорошую заповедь предварить такой.
Ребята, какие вы святые люди, честно. Мне кажется, нужно отдельно сделать интервью с вашими женами. И с вашими домочадцами, правда, честно. Это отдельная обстановка должна быть. Это такое ощущение, что должна быть какая-то святая обстановка. Этот человек наверняка не должен работать дома и где-то какое-то место оборудовать рабочее. Релипс, скажи, пожалуйста, где может работать Софья?
Ну, есть разные подходы к этому. И очень многие мои друзья и я также пишем дома. И есть разный из этого подход, но как бы то ни было, обычно это обустраивается отдельная комната. И если не отдельная комната, вот у меня у одного друга получилось так, что не было этой отдельной комнаты, так он там отгородил шкафами часть зала и фактически сделал себе эту отдельную комнату. Все, но как бы это должно быть что-то такое, чтобы оно было, ну, не мешало, чтобы человек был концентрации внимания, которое он делает, потому что бывает часто, что что-то особенное там или громкое, или резкое происходит, и это может нечаянно сделать ошибку. А иногда, если это не на Всевышнего, то эта ошибка фактически трагическая. Например, я писал специально такое, это есть, ну, в Цфате
говорили. Мирим, вас не слышно.
Да, я слышу, что микрофон отключился. К сожалению, качество связи у нас. Два компьютера, наш домашний интернет не тянет. Итак, мы поняли уже ответ, да, что можно работать везде, лишь бы человек мог сосредоточиться. Говорили про ошибки чуть-чуть выше. Скажите, Раф Арье, пожалуйста, что нужно делать с теми работами Сойфера, в которых допущены ошибки? Во-первых, кто их выявляет, эти ошибки? Как их проверяют? Кто должен их исправлять? Много вопросов. Сможете ответить?
Да, я попробую. Во-первых, Сойфер, который он спокойный, который, ну, он не торопится, как желательно, чтобы было так. Он обычно, как вот до этого Раба Рилеев сказал, что он берет карандаш и ставит заметку, где он знает, что он сделал ошибку. И когда уже чернила обычно должно высохнуть, чтобы можно было исправить ошибку, нужно, чтобы чернила высохла. Теперь, конечно, это первый момент, кто определяет ошибку, это сам Сойфер. Если как бы мы не всем доверяем, поэтому есть такие махоны, есть специальные такие места, куда мы отправляем на проверку свою мезузу, свою мегилат эстер или сефер тору. Там проверяет человек и два раза желательно, чтобы проверил компьютер. Обычно компьютер через сканер проверяет наличие букв. То есть сколько букв не хватает. Если, например, бывает, что буквы не хватает, две не хватает. Компьютер может выявить вот такие ошибки, как нехватки букв. Или бывает такое, что компьютер тоже дает ошибку, что буква не похожа на букву, которая должна быть. То есть компьютер два раза, один раз человек, и потом мы исправляем ошибки. Есть места, где невозможно исправить. Как, например, мы знаем, что мезузы, тфилины, их, если ошибка она такая, что невозможно исправить, например, есть такая ошибка, как две буквы слились друг с другом, и потеряли свой образ буквы. То есть не видно отдельные буквы. Это не то, что там немножко тронули каким-то, какой-то линией, а просто они слились. И тогда невозможно это исправить, потому что правило в тфилине и в мезузах, есть такое правило, называется кесидран. Кесидран – это чтобы был по порядку. То есть каждая буква должна хронологически быть после другой. Если где-то была там, посередине мезуза ошибка в форме буквы или сливаются буквы, две буквы друг с другом, и там невозможно их различить как отдельные буквы, то получается, что у нас нужно исправить их. А если я исправлю, получается, что хронологически они были написаны после, чем следующие буквы по времени. Это называется широкий сидран, называется не по порядку. И поэтому в таком случае мы просто невозможно исправить ни мезузу, ни тфилин. И в этом, как Рабарий Лев говорил до этого, сложность, что бывает такое, что ошибка находится где-то посередине, или в начале, или под концом, но в конце концов невозможно их исправить. И отличаются Мегилат Эстер и Сефер Торы, что в Сефер Торе и Мегилат Эстер нет понятия кесидран, нет понятия, что буквы были друг за другом написаны. И некоторые даже соферы используют вот это вот, что это облегчение. Иногда мы можем потянуть букву немножко побольше, чтобы было красиво выглядела сама строчка, чтобы красиво выглядела страница. Потому что мы можем писать последнюю букву, а потом предыдущую букву. Это не как в мезузе, не как в тфилине. Поэтому, когда мы выявляем проблему, то есть мы нашли ошибку, или компьютер нашел, или человек нашел, это называется магия. Магия – это тот, который проверяющий. Это отдельная профессия. Магия – это отдельный человек, который, его задача только проверять ошибки. Так он, если нашел ошибку в Сефер Торе и в Мегилат Эстер, можно это исправить местечно. То есть мы берем ту букву, которая неправильна, мы ее стираем разными способами, и потом пишем вместо нее ту букву, которая должна быть, или исправленную букву, которая должна быть.
Спасибо большое, Рав Арье. У нас тут вопрос от нашей слушательницы к соферам. Если мы сдаем мезузу на проверку и исправление, а она написана не тем шрифтом, который пишет этот конкретный софер, это решаемо? Или нужно, например, сефардские мезузы к сефардскому соферу? И как быть, если не знаешь, как она написана? Можешь ответить?
Да, я могу. Извините, у меня тут компьютер выключился, так что теперь я отсюда отвечаю. Значит, во-первых, как Рав Арье сказал, это специальная профессия. И человек, который сдает специальные экзамены, как и есть экзамены для соферов, так и экзамены для тех, кто проверяет. И если человек уже сдает эти экзамены, его подготавливают для всех вариантов. То есть он не только ашкеназский ктав или сефардский ктав или любой другой, который есть, существует, но он должен все это знать. Второе, эти законы, в принципе, они общие. И так как, в принципе, даже если мы посмотрим на ктавы, они немножко отличаются сами по себе. Возьмите самый такой сефардский ктав или ашкеназский, они отличаются, но общие законы, общий подход и общие требования, они общие. Поэтому если человеку он понимает и учится эти вещи, он может разобрать то же самое, если я ашкенази, могу разобрать сефардский ктав и понять, что там не то. И наоборот. Так что тут...
Потому что принципы одни и те же.
Принципы одни и те же, поэтому бояться нечего, просто надо найти человека, которому вы доверяете, или той компании, которая этим занимается, которая это очень ответственно, и отдать, и не переживать.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Сколько времени требуется для написания мезузы, тфилина и так далее, прочих святых текстов для переписывания? Сколько у вас уходит времени? Есть какие-то ограничения по срокам или нету? Рав Даниэль?
Смотрите, Мириам, здесь очень все индивидуально. Здесь, конечно, сколько времени есть вообще у софера, чтобы написать мезузу, да, ведь иногда есть, кто требует срочно, есть, кому время не так давит, да. И зависит очень много от софера. Соферы есть, которые, кстати, одни, скажем так, есть соферы, которые больше специализируются на быстром письме, да. Есть, которые пишут более, может быть, медленно, но зато у них есть время сделать больше украшений, больше более выверено, еще более красиво, поэтому здесь зависит от Сойфера и как бы старт от его стиля. Ну, скажем, я знаю, что меня, например, Мезуза может забирать, я могу писать там, около 5 часов, да, например. Ну, потому что это связано, допустим, глаза начинают уставать, например, да, и я стараюсь сделать, чтобы Мезуза была красивая. Вот, я знаю, что есть, которые могут писать и за 2-3 часа, и, в принципе, они тоже пишут достаточно красиво и неплохо. Но это говорить, если про Мезузу, да, если говорить про Мегилат Эстер, это приблизительно объем в 20 раз больше, как обычно рассчитывают, чем одна Мезуза, да. Если говорить про свиток Торы, это совершенно другой уже объем работы, требования другие, и поэтому я знаю, что некоторые пишут год, некоторые два, некоторые даже могут писать 3 года, тоже свиток, да, то есть везде все по-разному, индивидуально.
Спасибо, Раф Арье. Сколько у вас уходит в среднем времени на написание Мезузы?
В среднем у меня выходит 2,5 часа. Но я вам скажу и подчеркну еще один момент. Сефардский ктав, значит, почерк, он гораздо легче пишется. Поэтому, если, например, я говорю про 2,5 часа по сефардскому ктаву, то это примерно 3,5 часа в обычном, то есть в ашкеназском почерке. Потому что сефардский ктав, он гораздо легче пишется. У меня выходит, я вам скажу по строчкам, это будет легче. То есть я пишу сахар Тору в основном сейчас. И тоже очень зависит от размера самого шрифта. Если, допустим, я пишу сахар Тору, то размер шрифта обычно больше, и он легче. И он быстрее пишется, потому что мы не напрягаем так сильно глаза. Когда пишешь мезузы и тфилины, это гораздо тяжелее, поэтому больше времени. У меня выходит примерно 24 строчки я пишу за 1,5 часа. То есть это сефер Тори. Это мой темп.
Мне кажется, не тот ктав выбрал мой муж. Я так подозреваю, намного дольше это все делать.
Я вам скажу, если можно, я добавлю вам...
Конечно, темперамент.
У меня учитель мой был ашкеназским хасидом. То есть он был хасид из Ашдода. Он меня учил вначале писать ктав Аризаль и второй Бет Йосеф. Но потом я понял, что это сложнее. Я перешел на ктав Сфарадим, потому что, ну, во-первых, я сам Сфарадим, и еще почерк, он гораздо легче и пишется быстрее. Но мне нравится очень нравится ктав именно вот почерк Аризаль, почерк Бет Йосеф, ашкеназский почерк, то, что мы называем. Мне он гораздо нравится, потому что он там больше рисует, там больше уманут, да, вот такое больше, как на русском у меня слова называют, искусство, да. В ктаве сфарском тоже есть искусство, тоже красиво, но в сравнении, и, конечно, мне ашкеназский ктав больше нравится.
Спасибо большое. Здесь Раф Арье, кстати, говорил про украшение релейп. Скажи, пожалуйста, допустимы ли огласовки в святых текстах, какие-то украшения, какие-то рисунки? Ответь на этот вопрос.
То, что можно сказать по известная вещь, что ничего не делают, то есть никаких огласовок, ничего не ставится, но Есть большое «но». Первое, мы говорим, у нас есть Мегилат Эстер, который он отличается от всего этого. То есть, если мы говорим про Сефер Тора, про свиток Тора, если мы говорим про тфилин и мезузы, то тут никаких вариантов нету, то есть ничего нельзя. В Мегилат Эстер я лично видел, как люди заказывают отдельным художникам, специально, чтобы делали рамку для каждого, так сказать, для оформления. То есть берут клав, все это оформляют, очень красиво рисуют. После этого внутри пишут Мегилат Эстер. Такое, да, практикуется. Плюс на днях открывал как раз Кеста Сафер, И это, если все знаете Кицур Шулхан Арух, то это тоже самый автор. То, значит, так что вот Рав Шломо Ганцфрид пишет интересную вещь, что если человеку тяжело читать Мегилат Эстер без огласовок, то да, допускается проголосовать эти буквы, нежели неправильно прочитать Мегилат Эстер, но это только в случае, если не найдется никакого другого человека, который прочитает это правильно и без огласовок. Настолько вот интересно Аллаха.
Да, интересно.
Спасибо. Спасибо большое. Рафарье, скажите, пожалуйста, а что происходит со свитками, которые все-таки допущены, там ошибки, их исправить нельзя? Куда их выбрасывают или что с ними происходит?
Ну, как, это общее правило для всех святых книг. Это называется гниза. Мы делаем захоронение. Есть специальные места, куда мы отвозим, в синагогах или в Израиле, например, там, где кладбище. Делаем захоронение. Обычное захоронение. Гниза называется.
Спасибо большое. Дорогие друзья, чат открыт. Вы можете также присылать ваши вопросы. Пока у меня еще достаточно вопросов в запасе. Но мы будем рады, если вы тоже будете спрашивать то, что вам интересно. Некоторые ваши вопросы, которые поступили в WhatsApp, я уже озвучила. Итак, продолжаем. Скажите, пожалуйста, Даниэль, сколько весит свиток Торы? Всегда выглядит очень тяжело в синагоге. С таким трудом несколько человек его поднимают.
Ну, очень часто это зависит еще от размера свитка. Есть свитки побольше, есть поменьше. Да, и от древка, материала, из которого древко сделано, да, в общем-то. И кроме того, есть еще и короны, да, если на шаббат или на праздники надевают еще и короны. А я знаю, что Сфарадим, например, у них еще есть специальный как бы такой чуть ли не переносной такой вот арона кодеш, можно так сказать, да. Поэтому везде по-разному, да, в разных общинах по-разному. Но в любом случае свиток Торы, он требует к себе огромного почтения и уважения, и не дай бог, чтобы он в коем случае не упал, потому что это на самом деле не очень хороший знак, и все, кто находится в общине, если, не дай бог, такое видели, да, во синагоге в это время они были, то даже иногда назначают посты, и это на самом деле очень серьезно, поэтому свиток может быть достаточно тяжелым, и когда его поднимают, показывают всей общине, да, во время чтения, в общем-то, конечно, лучше выбрать человека достаточно крепкого, чтобы он удержал свиток, и ничего с ним не произошло, не дай бог, что наклонился, не дай бог, не упал.
Наверное, самое опасное, это когда во время Симхат Тора танцуют вместе со свитком Торы, да, не дай бог, если упадут. То есть нужно поститься, как мы все услышали. Следующий вопрос. Кто не может быть сойфером? Рафарье.
Кто не может быть сойфером? Это люди, которые, во-первых, кто не учился, не готов, не проходил учение быть сойфером. Любой еврей, который ему 13 лет, он может быть сойфером.
Спасибо большое, да? Алилип. Скажи, пожалуйста, зачем тебе дети? Зачем тебе наши дети? Зачем ты их зовешь иногда в комнату, где ты работаешь? Еще один из детей сказал, меня папа иногда зовет проверять мезузы. Что вы здесь делаете с моими детьми, Арилей? Отвечайте.
Ну, есть такой закон, называется ребенок, который не лохаким и лотипеш. Не, это на арамейском языке получается. Значит, не мудрец и не глупец. Ребенок, тут предпочтительно именно мальчик, значит, чтобы он уже знал алфавит очень хорошо, чтобы у него буквы отскакивали, и он не путался в буквах. Но такой ребенок еще, который не умеет складывать эти буквы в слова. То есть, если он может уже сложить эти буквы в слова, то в таком случае в чем дело? Значит, если есть вопрос, такой вопрос, что нечаянно упал, там, не знаю, чернила капнула или что-то там, рука дрогнула, и буква непонятна, она похожа на одну букву или другую, ну, не знаю. Есть буква рейш и буква хавсафит. И они очень похожи. Хавсафит, она более длинная, рейш, она более короткая. Так? И что-то там случилось, она немножко там, немножко не по стандарту. Или подобные вещи, очень-очень, не знаю, буквы КАФ, там, ДИО упало и похоже на букву ПЭЙ, да? Так ребенок, приглашается ребенок, который не вот такой ребенок, который мы сказали, и он фактически читает. Если он не умеет эти буквы складывать в слова, он тогда видит саму букву. И эта буква, вот его знание алфавита, оно помогает понять, какая именно буква есть. Вот и все. А если он умеет складывать слова, тогда получается, он уже он больше, чем нужно мудрец, и получается, он уже подбирает, а что же тут должно было быть, чтобы это слово правильно звучало. И тогда он неправильную букву назовет.
Рэб Даниэль, вы используете своих детей для этих целей?
Ну, скажем так, уже мои дети выросли для этих целей, поэтому я их уже не могу использовать, потому что уже, они уже, уже выросли. Если из этого определения лохахимилотипеш, да, поэтому я обращаюсь к другим детям из общины, которые еще соответствуют этому понятию, мы подыскиваем такого ребенка. Вот, и, конечно, за небольшой пакетик с конфетами он с удовольствием рассмотрит все спорные вопросы, да, которые там, сомнительные возникают. То есть в этом случае мы к ребенку относится чуть ли не как к раввину, да, в какой-то мере. Потому что он для нас имеет действительно судьбоносные, часто принимает решения. Я просто приведу один пример, да, вот, который у меня буквально вот сейчас вот уже был, буквально вот день-два тому назад. Один из руководителей нашей общины попросил проверить мезузы. Я проверил все мезузы, слава богу, там все было хорошо, но у меня был сомнительный вопрос. Я его отослал моему учителю, чтобы он спросил у, скажем так, у авторитетного раввина, специалиста по сафруту в Святой Земле. И так получилось, что ответ ко мне уже пришел после того, как все мезузы предварительно мне дали добро, чтобы уже можно было вешать, мы их повесили, и приходит этот ответ, что вот, буква Нун Сафит, вот, которая у нас была под вопросом, все-таки посек, да, учитель сказал, что нужно спросить ребенка. И вот сейчас мы в трепете ждем ответа ребенка, потому что, возможно, придется тогда снимать заново все мезузы, потому что мы не помним именно, в какой мезузе была эта буква, под сомнением. И придется, возможно, заново перепроверять все мезузы. Сейчас в данном случае ребенок для нас очень, его ответ очень.
Теперь, дорогие друзья, вы понимаете, насколько ценны, бесценны вообще дети сойферов? Я каждый раз замираю сердцем, когда вижу, что мой муж зовет ребенка в свою рабочую комнату. Честно, я очень переживаю, потому что это много труда, это физический труд, это устают глаза, это устают другие органы тела, это рука очень устает, вы понимаете. И это handmade, то, что называется. Поэтому многие, когда спрашивают, почему так дорого стоят мезузы, почему так дорого стоит Тора, вы же понимаете, вот услышав сегодняшний урок, да, насколько это все сложно, насколько это важно, насколько это святая работа. И в связи с этим я хочу спросить, а где учатся? Вот я сейчас открою секрет. Вы знаете, что рав Даниэль Вайсберг, он выучился этой сложной профессии он онлайн, по скайпу. Я совсем недавно об этом узнала. Для меня это было абсолютное открытие. Даниэль, расскажите, это было сложно? Сколько лет вы, сколько времени вы потратили на это?
Ну, это было сложно, потому что какие-то тонкости письма, или как затачивать перо, или как держать, под каким наклоном писать, вести букву, чернила. Конечно, когда же учитель рядом, это несравнимо лучше. Но поскольку у нас не было возможности, я не мог находиться в течение полугода или 8 месяцев постоянно в Израиле, вдалеке от семьи, поэтому вообще нужен был сойфер, было принято решение вот, попробовать вот таким вот образом. И слава Богу, учеба завершилась благополучно, слава Богу, дал экзамен, поехал в Израиль, дал экзамен, слава Богу, все хорошо.
Экзамены вы тоже сдавали вот так вот онлайн?
Нет, нет, это невозможно. Экзамены так не принимают. Нет, экзамен, конечно, нужно ехать в Мишнерецтам, да, это специальная организация, где очень скрупулезно следят за уровнем, да, вообще письма и сойферов. Вообще наше последнее как бы, поколение очень поднялся уровень, скажем так, ашгахи, да, присмотра за... То есть поднялись как бы стандарты, они всегда были на высоте, но сейчас особенно следят за тем, чтобы хорошо очень знали законы, да, чтобы есть очень много пособий для сойферов. Пользуясь случаем, я накупил, пока был в Израиле, множество книг, именно вот таких для сойферов профессиональных, да, чтобы постоянно заглядывать, смотреть на лохот, какие-то новые вещи, которые я еще не учил. Вот. И, кроме того, нужно каждые 2-3 года подтверждать лицензию, подтверждать, сдавать экзамены. Может быть, уже не письменно, может быть, да, просто устно, но это, конечно, нужно делать. Потому что нужно постоянно быть как у музыканта. Он должен быть всегда в тонусе, да, его руки, также, да, его слух, так же самое и сойфер. Он постоянно должен каждый день повторять законы, книги по мусару учить. И есть свои требования. Из этого он не сможет работать.
Спасибо большое. Следующий, предпоследний вопрос. Последний вопрос я задам Раву Ашеру Кушниру, который уже с нами. Рав Ашер, готовьтесь, будет интересный вопрос специально для вас. А сейчас вот такой вот вопрос. В Талмуде описан случай тфилина, написанного при помощи рта. Пригоден ли результат такой работы? Рав Арье?
Я плохо слышу, я не услышал вопрос.
Еще раз я повторю вопрос. В Талмуде описан случай тфилина, написанного при помощи рта. Пригоден ли результат такой работы? У кого есть ответ?
Не помню. По-моему, да. Если это было решим.
Насколько мне помнится, это был случай в Александрии, египетской. И да, действительно был такой большой мастер, но, насколько мне известно, вроде бы его письмо не признали кошерным, как я помню.
Не признали.
Поэтому нужно писать рукой.
Дерахтива, да. Должна быть дерахтива, да, чтобы как
дерахтива. Как принято.
А левой рукой можно писать? Сойферу может работать? Сойфер может работать ли левой рукой?
Если он правша, то нет. Если он левша, то да.
Окей. А левша правый может писать?
Нет, потому что это его называется правая рука. Угу. Вопрос самый интересный, это... когда человек владеет двумя руками. Вот это вопрос, когда человек владеет двумя руками, можно ли ему писать правой рукой?
О. Спасибо большое. Рав Ашер, добрый вечер. Вы нас слышите?
Добрый вечер. Это не Рав Ашер, это Сбер Гершензон. Рав Ашер тоже с нами. Я всех приветствую.
Привет. Всем привет. Да. Добрый вечер, Рав Зеев. Мы хотели задать еще один вопрос Раву Ашеру. У нас очень интересный галахический вопрос. Если можно получить от него такой ответ.
Рав Ашер, он буквально через минуту-две сможет, я думаю, подключиться. И мы попросим его ответить. Я не думаю, что он отвечает на конкретные галахические вопросы лавларов.
Вот. Есть такой вопрос, и он точно знает на него ответ, я знаю. Давайте я пока задам короткий вопрос. Давайте, как часто нужно проверять? Как часто нужно проверять мезузы в доме и личный тфилин? Зачем это вообще нужно? Рав Даниэль, ответьте, пожалуйста.
Смотрите, если с мезузой ничего не случилось, например, при переезде она, например, упала, или же в доме было наводнение, соседи затопились сверху и вода текла по косякам дверей, например, да. Или в доме, например, очень сухо, настолько сухо, что есть большая вероятность того, что чернила, высохшие на пергаменте в мезузе, возможно, что они даже стали трескаться и обсыпаться, да. В таких вот ситуациях, конечно, лучше проверять мезузы после года-два, да, если вот